Ну, я со многим согласен с того, что звучало сегодня здесь, со многим не согласен, очень много интересного и нового. Спасибо за вещи, о которых слышать не приходилось. Кстати говоря, я как журналист наблюдал за тем, как разрушалась Югославия, и вот этот концепт «мне стыдно быть сербом», я не против того, чтобы нас бомбили, то есть трансформация общественного мнения до ситуации, когда гражданин готов смириться с оккупацией и даже призывает оккупацию, это очень действительно знакомая штука. С другой стороны, мне кажется, что мы сейчас обсуждаем вопрос в несколько теоретическом ключе, как будто бы собрались специалисты по какому-то виду единоборств, и каждый говорит о том, какие приемы противник применяет против нас, и какие приемы можно было бы этим приемам противопоставить. С моей точки зрения, неважно, сколько раз ты отжимаешься от пола и как сильно ты можешь ударить по боксерской груше, если ты употребляешь тяжелые наркотики. И поскольку с нами именно эта ситуация с 91 года, с момента, когда была разрушена великая страна, происходит, поскольку 90-е, по крайней мере, в нашем экономическом измерении не закончились, они продолжаются, наивно ожидать, что мы сможем оказать серьезное противодействие тем силам, которые никогда, в общем-то, информационной войны против нас вести не переставали. Ведь то, что происходит сегодня, ну, ничем не отличается от того, что происходило в конце 80-х, когда происходил там инцидент с южнокорейским Боингом, или от Варшавы, от Праги и Будапешта, когда советские войска что-то подавляли, а весь мир кричал о том, какие они жестокие. А потом в 2000-х американский телеканал TNT снимет сериал «The Company», в котором открыто покажет, как ввод советских войск в Будапешт, предположим, был спровоцирован специальной операцией ЦРУ, как это делалось, как потом вверх ногами вешали советских военнослужащих или партийных работников. Но это потом. А тогда весь мир стоял на рогах, и до сих пор в учебниках истории, в том числе в наших учебниках истории, написано, что это была агрессия Советского Союза, подавление инакомыслия, подавление прав и свобод граждан Венгрии, предположим, или Чехословакии. Поэтому война никогда не прекращалась. Цель войны, очевидно, была раньше. Это разрушение единственного государства, которое противостояло капиталистическому и империалистическому миропорядку тогда. Сегодня это государство уже не с нами, его уже нет. Но сохранился ядерный потенциал, оставленный нам, нашими родителями и нашими предшественниками. И этот потенциал, это, пожалуй, единственный фактор, который препятствует складыванию, формированию того, что еще в начале 20 века некоторые исследователи проблемы называли ультраимпериализмом. Вот был такой социал-демократ в Австро-Венгрии, Карл Каутский, который этот термин придумал, ультраимпериализм. То есть, когда из множества враждующих собой, как в Первую мировую враждовали между собой империализмы, сложится суперимпериалистическая система, ультраимпериалистическая система, которая будет способна контролировать все. Вот с Каутским Владимир Ильич Ленин спорил, говорил, что этого никогда не произойдет. А теперь мы видим, ну там можно отстаивать одну или другую точку зрения, теперь мы видим, как по факту эта система сложилась. Единственный противовес, единственная палка в колесах у этой системы, это по большому счету Россия, потому что даже ядерный потенциал Китая не представляет для вооруженных сил Соединенных Штатов Америки серьезной проблемы. По крайней мере, на этом этапе. И поэтому эту угрозу, как Владимир Владимирович Путин, выступая по телевидению после Бесланской трагедии, эту угрозу этим силам необходимо устранить. Хотя, казалось бы, где Беслан и где ядерный потенциал? Но это взаимосвязано. И когда в центре Москвы захватывается театр с людьми, берут в заложники сотни наших сограждан, это тот же самый процесс. Это абсолютно та же самая история, что и Донбасс, что и Сирия, что и вот все, что сегодня обсуждается здесь. Но вопрос ведь заключается в чем? А что этому можно противопоставить? Можно ли потоку слов, клеветнических каких-то обвинений противопоставить, пусть и аргументированный, пусть и профессионально исполненные разоблачительные материалы, как мы это пытаемся сделать. Нет, конечно, нельзя. Я не согласен с Николаем, когда он говорит, что Russia Today сегодня показывает нам пример эффективного противоборства информационной агрессии на внешних площадках. Якобы этого Советский Союз делать не мог. Нет, как раз в советское время контрпропаганда на внешнем направлении была налажена в разы эффективнее, чем сегодня. И, конечно, сравнивать при всей, я с большим уважением отношусь к ребятам, которые делают Russia Today, при всех их успехах сравнивать то, что было тогда, и то, что делается сегодня, нельзя. Конечно, наш голод сегодня слышит в первую очередь потому, что существует некая неостывшая инерция советского проекта, потому что мир не может смириться с тем, что не существует альтернативы вот этому ультраимпериалистическому пути развития. И в нас видят наследников той тенденции, в нас видят ту самую альтернативу, которой Советский Союз когда-то был. Именно поэтому, кстати, 3/4 эфира Russia Today заполняют эксперты, политики, представители левых взглядов, в той или иной степени наследующие советской идеологической традиции. Но в то же время, мне кажется, что совершенно не актуально для нас сейчас говорить о том, как мы можем сопротивляться этому давлению снаружи, потому что сколько бы мы проблем американскому гражданину не создали на его домашней площадке, сколько бы правды мы ему не рассказали на каком-нибудь 544-м кабельном канале, где вещает Russia Today, это никак не изменит намерения американского истеблишмента, американской военно-политической машины в отношении нас. Поэтому принципиально важное направление идеологической и информационной работы для нас — это наше общество здесь. Что происходит у нас здесь? Грубо говоря, абсолютно параллельно, что будут думать немцы, американцы, французы или кто угодно еще, нам важно, что будем думать мы сами. И не появятся ли у нас наши собственные сербы послезавтра, которые будут говорить «бомбите нас больше». А вот здесь мы упираемся в проблему, которую, мне кажется, обсуждать мы должны в первую очередь. Потому что со времен, когда были написаны первые теоретические работы по информационно-психологическим войнам, пионерами в этом, конечно, были англичане, а потом подключились немцы. Хотя можно говорить и о Сунь Цзы, и о разных других предшествующих эпохах. Но, тем не менее, все, кто этим вопросом занимался, видели проблему, в первую очередь, так, как об этом рассуждали, извините за аналогию, фашисты в 40-х годах. Они ввели в оборот термин «Weltanschauungskrieg». Любая информационная война, с их точки зрения, это война мировоззрений. И, к сожалению, спорить с фашистами здесь нельзя, потому что, не противопоставив фашистскому мировоззрению свое собственное мировоззрение, Советский Союз в 45-м году победу над фашизмом не одержал бы. Сегодня наше мировоззрение очень слабо отличается от мировоззрения нас атакующего. Мы фактически пытаемся противопоставить американскому образу жизни, американский образ жизни на российский манер. И в экономике, и в идеологии, и в воспитании следующих поколений. Это абсурдная стратегия, это стратегия пораженческая, которая приведет нас к таким же плачевным результатам. Не поменяв этот подход, не размежевавшись с этой навязанной нам идеологической, в первую очередь экономической доктриной, навязанной в начале 90-х, мы занимаемся переливанием воды из пустого в порожнее. Мы ничего не добьемся. Наше общественное сознание — это проекция экономических отношений в нашей стране. И поэтому чего удивляться, если Михаил Михайлович Касьянов везет мою фамилию там, или чью-то еще фамилию в жалобном письме в Вашингтон. Это закономерно. Я удивляюсь скорее другому, как этот человек находился на руководящей должности в правительстве на протяжении стольких лет. И гражданин Илларионов, которым и я, будучи корреспондентом государственного телевидения, так же, как и другие корреспонденты наших крупнейших средств массовой информации, приглашались на инструктаж, когда он сидел на Старой площади. Что он там делал? Проблема же не в них лично. Проблема в том, что и Касьяновы, и Илларионовы по-прежнему работают на своих должностях. Просто они называются по-другому. Эти люди говорят о том, что банковский бизнес, государственные банки в Крыму, например, вести не могут по ряду причин. Эти люди называют страну дауншифтерами и граждан страны дауншифтерами. Эти люди определяют экономическую стратегию, рассуждают о перспективах государства. И самое страшное, что ведь понятно, что главная угроза стабильности, безопасности, будущему нашему исходит не от каких-то субтильных бородатых юношей, которые пишут в блоги или в популярные живые журналы. Главная угроза исходит в первую очередь от тех, чьи интересы выражают эти чиновники, то есть от выгодоприобретателей разрушения советской системы, от олигархии, от нашей. И неспособность наша прямо себе сказать, что это именно так и есть, неспособность наша изменить этот экономический уклад, она, конечно, серьезным образом подрывает нашу способность обороняться. Мне кажется, правда, она неприглядная, правда, она тяжелая, но эта правда должна быть озвучена. И сами себе мы говорить об этом должны. Без изменения фундаментальных основ экономического уклада мы проиграем войну мировоззрений. Без изменений в экономике, изменения в массовом сознании, в общественном сознании невозможно. Около года назад, когда отмечали мы с помпой юбилей, так сказать, первой революции в Киеве, ну а как журналисты мы, конечно, наблюдали не только в Югославии события, но и то, как они разворачивались. Абсолютно синонимичные события и в Грузии, и в Киргизии, и на Украине, конечно, тоже. Я все это тоже видел. Мы как бы перечисляли в нашей программе агитации и пропаганды, перечисляли неотъемлемые компоненты, ингредиенты Майдана, без которых Майдан невозможен. Так вот, принципиальные условия, их несколько, они, если хотите, я могу их перечислить. Так я считаю, по крайней мере, со мной можно не соглашаться, спорить. Принципиально важные условия для того, чтобы эта ситуация разворачивалась, развивалась, это критический уровень несправедливости в обществе. Это критический уровень противоречий между правящими классами, между экономическими интересами в обществе. В ситуации, когда экономическая стабильность подорвана, когда экономика неустойчива к внешним воздействиям, так, предположим, как она была устойчива в советское время, до последних лет жизни Советского Союза, эти противоречия приобретают критический характер. И не говоря об этих противоречиях, умалчивая о них и сосредотачиваясь исключительно на косметической стороне проблемы, мы, мне кажется, занимаемся самообманом. Для нас принципиально важно говорить именно об этом. Это то, что хотят слышать люди. Вот, оказавшись людьми на одной стороне, мы сможем привлечь их на свою сторону в идеологической работе. Преодолеть это расстояние, которое, конечно, в обществе существует. Вот я так бы хотел свое выступление закончить.
Константин, у меня вопрос к вам. Вы, как представитель государственного телеканала, знаете, наверное, кухню изнутри. И как вы считаете, необходима ли санация государственных СМИ? И в полной ли мере сами государственные СМИ, которые вещают внутри России, на наш народ, соответствуют нашим национальным интересам? Потому что можно привести множество примеров, когда на государственных телеканалах, которые в том числе оплачиваются благодаря налогам наших российских граждан, высказываются такие точки зрения. На Первом канале мы все прекрасно знаем, да, у нас Владимир Познер, другие. Такой пример, как «Газпром Медиа», который финансирует «Эхо Москвы». Все ли в порядке у нас с самими государственными СМИ? Может быть, на внешней арене все в порядке, но внутри, мне кажется, что-то неладно. Спасибо.
Спасибо. Мне кажется, это актуальный вопрос. Я вообще убежден, что в нашей стране сейчас не существует никаких политических партий и сил, кроме телевидения. И хотя распространенной является фраза, что телевидение вне политики, представить себе по-настоящему политику вне телевидения невозможно. И телевидение, действительно, его роль исключительно высока, по крайней мере сейчас. И мне кажется, это не так плохо. Потому что телевидение остается главной мобилизующей и главной одновременно демобилизующей силой в стране. В случае складывания чрезвычайных обстоятельств именно телевидение будет тем самым громкоговорителем с голосом Левитана, которое способно поднять людей или развести их по домам. Еще небольшая мысль в продолжение этой же темы. Мне кажется, что постепенно, по мере того, как развиваются другие коммуникационной площадке, условно говоря. Роль телевидения в обществе снижается. Это объективный процесс, потому что во всем мире снижается телесмотрение. Люди, в принципе, теряют к телевидению интерес. Многие даже и не держат телевизор дома. И для нас, с точки зрения информационной безопасности, это представляет некоторую угрозу. Потому что если вдруг понадобится, чтобы этот левитан из громкоговорителя заговорил, а его в какой-то момент слушать не будут, потому что все сидят в Фейсбуке, это опасность. Это опасность, которую, мне кажется, не все осознают, по крайней мере, из тех, кто причастен к процессу. Что касается недружественных голосов в государственном эфире, мне кажется, я никогда этого не скрывал, мне кажется, санация всех средств массовой информации и государственных в первую очередь необходима. Потому что и с кадровой точки зрения, и со многих других точек зрения этот сектор достался нам так же, как и наша экономика, в наследство от 90-х. И ничего там принципиальным образом не изменилось. И то же самое, кстати говоря, касается нашего образования, нашего министерства образования, нашей системы образования. Это такие сегменты, которые производят перекрестное опыление, взаимоопыление. И когда, скажем, на государственное телевидение приходят люди, подготовленные нашей государственной, вроде бы, системой образования, оказывается, что у них в головах совершенно противоположные вещи уже надежным образом размещены, впаяны, то потом можно сколько угодно бегать с очком и вылавливать этих бабочек, прокравшихся в телеэфир. Это бесполезно, потому что так готовятся кадры. Поэтому да, безусловно, необходима санация, необходимо. Честное слово, я не считаю, что закручивать гайки и проводить репрессивные меры – это плохо. В некоторых обстоятельствах другого варианта не остается. Я тоже был в Сирии, и вы знаете, я считаю, и многим в Сирии так кажется, что вот эта страшная драма, разворачивающаяся сейчас там, во многом спровоцирована тем, может быть, чуть слишком либеральным курсом, чуть слишком либеральными действиями правительства Асада и в экономике, и в области агитации и пропаганды, которые предшествовали началу гражданского конфликта. Потому что Сирия до войны – это была очень либеральная страна. Это была страна, которая ждала иностранных инвестиций, проводила бизнес-форумы, привлекала крупные международные компании. Там было много хипстеров, там было много свободномыслящих людей. Закончилось это тем, что этим людям начали резать головы по кольцевой дороге вокруг Дамаска. Поэтому здесь есть о чем поговорить. Где граница вот той свободы, которую можно допускать? Но в первую очередь, мне кажется, да, что начинать любые изменения, любые разговоры, любые обсуждения любых мер противодействия всем этим угрозам необходимо с экономики. Экономика – первопричина всего. Без экономических противоречий в украинской элите никакой Майдан не был бы возможен. Майдан – это не бунт разъяренных граждан. Майдан – это бунт олигархов против олигархов. И нам нужно прекрасно понимать, нам нужно вообще избавить, очистить слово «революция» от любых майданных, переворотных, ЦРУшных ассоциаций. Революция никакого отношения не имеет ни к тому, что творилось в Киеве, ни к тому, что творилось во время так называемой бульдозерной революции в Белграде, ни к тому, что происходило в Грузии, где бы то ни было еще. Революция подразумевает смену экономического уклада. Майдан означает переворот, замену одних барыг другими. Это ровно то, что происходило на Украине, это ровно то, что произошло в Грузии, в Киргизии, где угодно еще. Это то, что хотели бы видеть здесь. Поэтому предупредить такое развитие событий можно только произведя революцию в общественном сознании и революцию в экономике. То есть вырвав рычаги управления экономики из рук олигархии. В этом состоит главная угроза. Да, я согласен абсолютно, и опыт Великой Отечественной здесь действительно правильно вспоминать, хотя Сталин и был вынужден в 43-м году упразднить Коминтерн, но именно Коминтерн – это то самое сверхэффективное оружие, с помощью которого Советский Союз действовал какое-то время. Ну и потом в той или иной форме оно было возрождено и до 90-х годов работал, был ли это комитет мира или и навещание. Но тем не менее, уже как корреспондент путешествия по разным странам, я многократно сталкивался с людьми, которые были нашей аудиторией там, которые нас слушали, которые ждали голоса Москвы и готовы были на этот голос отзываться. Сегодня такой голос звучит не четко, он не акцентирует. Но, опять же, ожидать от нас самих таких действий до тех пор, пока у нас в тылу происходит то, что происходит, мне кажется, наивно. Сначала необходимо оздоровиться самим и потом уже думать о какой-то внешней стратегии.
Одна из частей доклада была посвящена информационному потенциалу России. Меня интересует следующее. Как вы уже сказали, такой ресурс, как Russia Today и еще есть известный нам Sputnik News, уже стали крупными игроками в информационном поле. Вопрос в следующем. Но что нужно сделать для того, чтобы переиграть, например, BBC и CNN внутри Соединенных Штатов и Великобритании?
Это невозможно. Даже пытаться это сделать – это абсурд. Потому что они защищают, ну я как чуть-чуть соприкасавшийся с проблемой, извините, может быть, украл у кого-то возможность ответить. Это невозможно, они никогда, ну вы никогда не зайдете там с певицей Валерией на американский медиарынок и не сделаете ее сверхпопулярной там. Даже если есть там мультфильм «Маша и Медведь» или там, не знаю, «Тату», но это невозможно. Это их поляна, которую они никогда не отдадут. Если они намерены вести войну против Саддама Хусейна или против нас, они будут ее вести, они будут из всех калибров своих лупить по собственной аудитории. Вы никогда с помощью Russia Today этого предотвратить не сможете. Это абсурдное представление, от которого нужно заведомо отказаться. А вот предотвратить аналогичную ситуацию здесь, как, которую я, например, прекрасно помню, по 96-му году идет операция в Чечне, да, а все федеральные средства массовой информации плюют в спину собственной армии. Вот это однозначный симптом поражения в борьбе. Но в борьбе, которая ведется здесь, в войне фронт, который проходит здесь. Вот Китаю, например, абсолютно параллельно, что о нем, я еще раз скажу, да, что о нем будут говорить на берегах Темзы или Потомака. Он, конечно, будет тратить, у него будут серьезные бюджеты на то, чтобы распространять позитивную информацию о своей стране. Но его главное оружие – это не CCTV. Его главное оружие – это в первую очередь экономика и политика, в которой Китай проводит собственный независимый курс. Нет, я не имею в виду, что здесь делать ничего не нужно. Вовсе нет. Я за сандинистов в Никарагуа и за Анджелу Дэвис, вот, которая хоть и состарилась, но все-таки нас еще тепло вспоминает. Была возможность с ней поговорить. И абсолютно, да. И есть примеры того, как это можно делать. И Коминтерн я вспомнил не случайно. Но рассчитывать, что вы сможете перевернуть общественное мнение там, таким образом... Это значит вводить себя в заблуждение. Это значит надеяться, что завтра немцы выйдут на антивоенный митинг, и Бундесвер не будет отправлен на Восточный фронт, если понадобится подразделение Бундесвера. Это не так, этого не произойдет. В силу того, как организовано западное общественное мнение, в силу того, что западное общественное мнение изолировано от принятия решений, и решения будут приниматься так, как этого захотят находящиеся у рычагов управления имущие классы там. Но нам необходимо, понимаете, когда в 42-м году или в 43-м году ты принимаешь решение наступать или не наступать, это одна ситуация. Когда у тебя танки под Волоколамском фашистские находятся, ты думаешь, бомбить или не бомбить Берлин? Ну, надо бомбить Берлин, но в первую очередь необходимо думать о том, где 28 панфиловцев.
Вот смотрите, мы говорим, что экономика первично, да, по отношению ко всему.
Я говорю.
Ну да, вы говорите. Потому что как бы, здесь я с вами соглашусь, потому что традиционные ценности хорошо, но 5 детей нужно чем-то кормить, да? Но мы также говорим о том, что сегодня наша экономическая элита, и в первую очередь капиталы, да, это тоже ваш тезис в основном в ваших программах, они являются такими, ну, компрадорскими, что ли, да? Какие инструменты, какой механизм мы можем использовать для того, чтобы наш крупный капитал стал больше национально ориентированным? Это первый вопрос. И второй вопрос тоже очень коротко. Как вы считаете, какова роль искусства в информационной войне? Ведь сегодня мы не видим практически там патриотических фильмов, клипов и так далее. То есть здесь очень все скудно. Вот что должно здесь происходить? Спасибо.
Вы знаете, я придерживаюсь старой, доброй, хоть и немножечко уже подзабытой, а иногда даже и оплеванной точки зрения, что капитал не имеет отечества. Поэтому ожидать, что у нас, я вот куда ни приеду, в Белоруссию, например, на встречу с такими же молодыми людьми, я слышу вопросы, а вот как мы можем воспитать правильную предпринимательскую прослойку? Когда появятся правильные предприниматели? Не появятся. В этом суть, научная суть происходящего. Поэтому единственное, что мы можем противопоставить этому катку ультраимпериализма, который на нас на всех парах движется, это другой экономический уклад, основанный на не частной собственности на средства производства, а хотя бы государственной. Пусть это будет акционерное общество, пусть это будет что угодно, да? Наивно сейчас мечтать о том, чтобы все то, что Анатолий Борисович со товарищи натворили в 90-е годы, было как фарш провернуто назад. Но командные высоты в экономике должны принадлежать государству. А олигархия всегда продаст, олигархия всегда предаст. И пример Сирии здесь очень показательный, потому что и Югославии пример очень показательный. А Украину я даже не буду приводить здесь. А что касается искусства, как этого можно добиться? Вопрос, что делать, это тот вопрос, на который, честно признаюсь, я ответа не имею. Да, можно подталкивать, расчесывать массовое сознание, пытаться пробудить в людях интерес к происходящему, какие-то мыслительные процессы инициировать. Но как вот эту, по сути, контрреволюционную, трагическую перемену, которую наша страна пережила в 90-е годы, как это все вернуть? Как вернуть государству контроль над экономикой, тогда как у нас полно желающих то Курило отдать, то еще что-нибудь приватизировать. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я понимаю, что революции снизу, погромной, с вилами и с топором, страна с учетом наличия того самого ядерного фактора, да, понятно, да, что если разрушен завод по обогащению урана, и страна сброшена в каменный век, повторно эту технологию не обрести, это значит, ты колония навсегда. Не одна колония, там 89 колоний на месте страны. То есть снизу этого сделать нельзя. Шанс на то, что я называю ресоветизацией сверху, хоть многие и смеются над этим, как же так, кто отдаст просто так уже проглоченный кусок, мне кажется, есть, потому что сегодня отношения между Западом и Россией дошли до состояния, когда пленных брать не будут. И вот те самые люди, которые, может быть, по-прежнему еще веруют в идеалы рыночной экономики, по-прежнему отстаивают особый частный русский капиталистический путь, они должны осознавать, да, что не успех этого пути, не успех этой стратегии – это их личное выживание или гибель. Поскольку все эти люди так или иначе причастны к советскому проекту, вышли из него, получили образование в Советском Союзе, кто-то из них напрямую относился к системе государственной безопасности Советского Союза. Я надеюсь, поскольку что еще остается, что в какой-то момент инстинкт самосохранения в этих людях сработает, и они поймут, что не, без радикальных изменений в экономическом укладе, без устранения дикой, вопиющей несправедливости в стране, без привлечения на свою сторону широких масс населения, а сделать это можно только так, как я сказал, они ни страну, ни себя персонально защитить не сумеют. Я хочу вспомнить, у нас просто многие любят рассуждать о предательской роли большевиков в 14-17 годах, о том, что окопная правда, пропаганда и разрушилась великая страна, на которой мы теперь любим равняться. Это очень опасный пример, когда мы равняемся на Россию, которую мы потеряли в 17 году. Потому что мы потеряли Россию тогда именно по причине предательства элиты, предательства олигархии и ущербного, и слепого верования в тот ущербный экономический уклад. В 15 году поэт Владимир Владимирович Маяковский не просто так написал стихотворение «Вам». Помните, да? «Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванну и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные, многие думающие нажраться лучше б как? Может быть, сейчас бомбой ноги вырвало у Петрова поручика?» Вот это противоречие, что кто-то жирует, а кто-то идет и жертвует собой во имя Отечества, оно страну и погубило тогда. Это предательство, нетерпимость народа к предательству со стороны элиты. И эта ситуация не уникальна, она может повториться. Эту ситуацию можно сгенерировать, ее можно вызвать. Скажем, правительство Слободана Милошевича пало после того, как было предано сербское население в Крайине, в Сербской. После того, как были преданы сербские интересы в Косове. И главным разрушительным вектором в югославской истории был в том числе сербский националистический вектор. Православно-консервативные силы в Сербии, которые были недовольны тем, как вело себя высшее руководство страны. И я точно так же убежден, что если сходные сценарии когда-то удастся запустить в нашей стране, главными действующими лицами, еще раз повторюсь, будут не наши сегодняшние соседи, не хипстеры из модных тусовок и изданий. Это будут разочарованные, обозленные предательством патриоты, которым, естественно, помогут. И у которых будет своя окопная правда. Понимаете? Так для того, чтобы этого не случилось, те люди, которые еще в состоянии, в полномочиях принимать сейчас решения, должны принимать решения в первую очередь в экономике, менять предательский оккупационный экономический уклад. Что касается роли искусства, я абсолютно с вами согласен, есть не один теоретический труд, посвященный этой проблеме. Искусство — это и есть инструмент формирования мировоззрения. Если мы сейчас, поговорив с вами, мило пообщавшись, пожав друг другу руки, разойдемся и в субботу или в пятницу отправимся на голливудский фильм, где будет рассказано, как летчик-разведчик Пауэрс держался до последнего и не сдавал проклятым советским тоталитарным КГБшникам свои секреты, а как вот советский шпион Абель жадными до правды глазами смотрел на американскую действительность, это и есть инструмент формирования сознания, инструмент формирования мировоззрения. И поскольку такие фильмы выходят в прокат, и поскольку такие учебники выпускаются в тираж, мы не в силах претендовать на какую-то контр-игру до тех пор, пока мы уязвимы внутри. А уязвимы внутри, извините, как вшивые обани, я буду повторять одно и то же. Мы до тех пор, пока мы придерживаемся этого экономического уклада. Американский фильм в кинотеатре, потому что это выгодно, потому что это обогащает того, кто владеет кинотеатром.
Мы говорим о политике, об экономике, но вот был слайд, где было написано «Я русский, и я другая национальность». Вот у меня вопрос. Как снова... привить молодежи то, что бояться своей культуры, своих предков, своего этноса не надо. Потому что было очень много, как сказано, негативных моментов, когда было это забаррикадировано законом, что национализм и прочее. Спасибо большое.
Сложный это очень вопрос, и я понимаю, почему он задан, и намек на какую статью в вопросе чувствуется, в том числе Уголовного кодекса. Понимаете, какая штука? Я абсолютно уверен, что если страну будут ломать, ее, конечно, будут ломать, пытаться ломать будут, то ломать ее в первую очередь будут, используя именно этот фактор, именно этот вопрос. Играть на национальной розни, межнациональной розни. Питательная среда для межнациональной розни – это всегда социальная несправедливость, которая заставляет одних людей смотреть на других и думать, кто кого объел. Армяне обожрали азербайджанцев, чеченцы обожрали русских, там, евреи и так далее. И чем больше несправедливости, тем больше почвы для выяснения таких отношений, тем больше оснований для человека вот так вот жестко себя идентифицировать и противопоставлять другим народам. Нужно понимать, что сейчас мы вступаем в очень серьезную эпоху, когда все те внутренние противоречия, которые в нашей многонациональной стране существуют, будут максимальным образом использоваться против нас внешними силами, активироваться все те конфликты, о которых мы даже не подозревали. Помните ли вы, что существует там очень сложный вопрос в отношениях татар и башкир? Знаете ли вы о том, что например, за идеей создания великого Турана, конфедерации объединения всех тюркоязычных народов и России, и того, что когда-то называлось Туркестаном, входило в состав Российской империи. Все эти вещи будут... И ты русский, а он тюрок. Вот. А давайте вы выясните отношения, кто из вас круче, кто из вас имеет больше полномочий на женщину или на собственность. И лучше, если вы сойдетесь в кровавой схватке, и вы будете убивать друг друга. Ты русский националист, он кавказский националист, предположим. Это оптимальный сценарий. Я видел, как это происходило в Югославии. Есть механизмы провоцирования, конструирования таких конфликтов, которые потом переходят в войны. Войны такие, которые могут длиться десятилетиями, а иногда и столетиями. Что этому можно противопоставить? По сути, вот то, что сейчас прозвучало, концепция «русский как прилагательный», это, кстати говоря, старое определение, которое вызывает очень сильное раздражение у русских националистов, потому что оно как бы нивелирует, вы сказали, русский это этнос, оно нивелирует вот такой генетический, хромосомный, расовый оттенок концепции русскости, потому что русский может назвать себя, получается, кто угодно, но это же не так, необходимо ввести какие-то физиологические параметры, параметры, которые отличали славяне, получается, что вот на Донбассе половина не славяне, так что ли? Понимаете, это вопрос культурной, идеологической идентификации. На Донбассе, например, сейчас, с моей точки зрения, идет война между русскими людьми, только одни из них называют себя по-другому. И эта война именно цивилизационная, она не связана никак с генами и хромосомами, она связана с идеологией. Так вот, я считаю, что в отсутствии идеологии мы абсолютно беззащитны перед этими внешними силами, которые будут разжигать противостояние между разными национальностями. Единственный способ противодействовать этому – это вернуться к формированию идеологии. Нам необходима идеология. Но эта идеология не может быть основана на идее нации, на идее этноса, на идее крови. Это идеология справедливости. Это идеология, которая в нашей стране была еще совсем недавно. Как бы она ни была ущербна, она была, она существовала. И русский с татарином, которые учились в одном классе, не делили друг друга на русских и татар, правильно? Это было. И, соответственно, необходимо всячески избегать вот этих ловушек, которые для нас уже расставлены, в которые мы уже одной ногой вступили. Это не ловушки, это капканы, которые будут отрывать конечности, там, по горло отрывать конечности, которые способны залить нас кровью. Да, и противопоставить этому можно только вот ту самую советскую идею дружбы народов. А дружба бывает там, где табачок не врозь, где по-честному, где есть справедливость. Вот с этого необходимо начинать, это необходимо пропагандировать. В ситуации, когда мы иногда на государственном уровне занимаемся тем же самым, чем сегодня развлекаются украинские боевики, обрушивая там статуи Ленина и переименовывая города, и избавляясь и от Пушкина, и от проклятого Сталина, если мы сами это делаем здесь, то мы рано или поздно окажемся в аналогичной ситуации. Мы будем делиться по национальному признаку и будем друг друга стрелять. Поэтому остановить это можно только так, как я сказал, делая ставку в первую очередь на экономических вопросах, на вопросах, связанных с социальной справедливостью.